Программа для слушателей старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Васоевич рады вновь приветствовать вас на волнах радио Петербург. Сегодня в эфир выходит пятая передача по семитомному собранию сочинений академика Российской академии наук Владимира Степановича Мясникова «Кастальский ключ китаеведа». Ну и, как мы условились с автором семитомника, каждому тому посвящается отдельный выпуск Петербургского исторического клуба. Поэтому тема нашего сегодняшнего разговора «Хороший сосед приятнее почестей всяких». Так называется пятый том собрания сочинений Владимира Степановича, который буквально через минуту войдет в студию Петербургского исторического клуба. Ну а мы, следуя нашей установившейся традиции, встретим его звуками военного марша в исполнении Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы под руководством заслуженного артиста России, капитана первого ранга Алексея Алексеевича Карабанова, кстати сказать, почетного члена Петербургского исторического клуба. Владимир Степанович, рад сердечно приветствовать вас в студии Петербургского исторического клуба.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Добрый вечер, Андрей Леонидович. Я готов к нашей беседе следующей.
У меня в руках пятый том вашего замечательного семитомника. Я открываю его и читаю: «Историческое просвещение и патриотическое воспитание. Системный подход». Собственно говоря, это вступительное слово, которое вы предпослали своей работе «Россия и Китай. Историко-культурные особенности взаимодействия» актуально не только для китаеведов. Потому что на самом деле в делах и исторического просвещения, и патриотического воспитания за последние четверть века не было никакого системного подхода. Скорее существовала порочная практика: кто в лес, кто по дрова. И для меня, как человека, профессионально занимающегося политической психологией с 1992 года, абсолютно очевидно, что для того, чтобы создать в обществе атмосферу идеологического кризиса, необходимо создать равновесие идеалов и антиидеалов, чтобы они нейтрализовывали друг друга. И тогда люди, в соответствии с известным присловием, начинают не понимать, то ли он украл, то ли у него украли, то ли Гитлер напал на Советский Союз 22 июня 1941 года, то ли, как учат нас фальсификаторы истории, Сталин готовился нанести превентивный удар. И подобного рода историческая смута зарождается прежде всего в обывательской среде. И поэтому, Владимир Степанович, если бы вы сказали несколько слов о системном подходе в историческом просвещении и патриотическом воспитании, эту информацию восприняли бы с огромным интересом все без исключения слушатели Петербургского исторического клуба.
Ну что ж, давайте попробуем, посмотрим, как это делается у нас, как делается за рубежом, как это было в России до революции 17-го года. Вы знаете, проблема, конечно, очень важная. Важно, чтобы граждане страны уважали свою страну, гордились ею, были патриотами своей страны, ну и готовы были всегда защищать ее интересы во всех международных ситуациях. Ну, мы знаем целый ряд таких стран, где вот народ подготовлен именно и готовится постоянно вот к такому состоянию. Я не побоюсь сказать, я достаточно знаком с Соединенными Штатами. Там на каждом углу лозунг «Мы единый народ». Хотя вы понимаете, что в Соединенных Штатах живут представители разных национальностей и разных цивилизаций.
Более того, Владимир Степанович, ведь в отличие от подавляющего большинства жителей нашей страны, народы, входящие в состав Соединенных Штатов Америки, еще ведь обладают четко выраженной расовой принадлежностью. Одни относятся к черным американцам, другие, увы, их осталось очень мало после геноцида красной расы, все-таки обладают кожей красноватого цвета, наконец, огромное количество выходцев из Китая свидетельствует о том, что в Америке много представителей желтой расы. Ну и, наконец, есть латиносы, которые в себя вобрали кровь красной и белой расы. И, по сути дела, по своему менталитету тоже очень существенно отличаются от англосаксов. И вот всех этих представителей разных рас в Америке призывают чувствовать себя единым народом.
Да, вот этот лозунг висит в историческом музее в Вашингтоне. Когда входишь, огромный лозунг «Мы – единый народ». Это настраивает на понимание истории Соединенных Штатов, раз это исторический музей. Поэтому вот такого рода девиз, такого рода лозунг, он, конечно, должен быть в каждой многонациональной стране, в моем понимании. Что еще очень важно? Ну, Америка – молодая цивилизация, самая молодая из существующих на Земле. Ей еще нет 300 лет. Петербург старше Соединенных Штатов. Я хочу сказать, что есть еще такие стимулирующие, что ли, какие-то признаки. Вот в тех же Соединенных Штатах, ну, каждый американец, или почти каждый дома имеет американский флаг, он и так далее, и так далее. Вот, и он гордится тем. Я вот смотрел по телевизору целый ряд передач в Соединенных Штатах, где выступали представители разных конфессий, разных рас и так далее, и говорили, мы американцы, я американец, я горжусь этим, моя страна меня любит, ну и так далее, и я ее люблю и уважаю. Это такие пропагандистские, что ли, передачи. Но они важны для такого вот широкого, что ли, слоя публики, который интересуется. А чем интересуется? Вот у нас все интересуются историей нашей страны. И вот наша страна, которая отметила уже свыше 1000 лет свою государственность, наша страна, которая складывалась на протяжении многих веков, наша страна, которая занимает огромную часть Евразии, конечно, ее история очень интересна, она очень поучительна, и необходимо, чтобы ее изучали, как говорится, с детства, изучали по разным источником историческим. Я сейчас остановлюсь на этом. Скажем, Александр Сергеевич Пушкин говорил, что учить истории надо по Карамзину. Он не только историк, но это великий человек, великий гражданин был. Вот он написал историю России так, как ее надо знать и понимать. А в дальнейшем Пушкин говорит, ну, надо готовить молодое поколение, чтобы оно не сталкивалось неожиданно там с какими-то западными теориями. Надо их тоже посвящать в эти теории. Он имел в виду республиканские теории, республиканского управления, а не монархического. Но, понимаете как, этим был озабочен и Николай Васильевич Гоголь, и многие другие наши великие, наши не только писатели и поэты, но и общественные деятели. Должно постоянно вестись историческое воспитание народа. Сегодня, слава Богу, мы создали Российское историческое общество, которое является наследником Русского исторического общества. Но я на что хочу обратить внимание. Русское историческое общество просуществовало не очень долго, немногим более полувека. Но за это время оно издало свыше 100 томов документов по российской истории. Документы. Вот что нужно издавать. Я источниковед по специальности, так сказать, не только китаевед, но и источниковед. Кроме вот 7 томов, мною опубликовано 23 тома документов разных, в том числе и по истории отношений России с Китаем и Советского Союза с Китаем. Когда человек читает документы, прокомментированные, изданные, у него складывается совершенно четкое представление о тех событиях, которые были 100, 200, 300 лет, 400 лет тому назад. Вот поэтому Русское историческое общество издавало документы. Оно издало 142, по-моему, тома документов, и можно было бы продолжить эту традицию нашему новому этому обществу. Хорошо, что оно есть, оно проводит целый ряд мероприятий. Ну, я должен сказать, что и параллельно действовали, и действуют, я надеюсь, и будут действовать такие общественные организации, как Центр национальной славы, который поставил целый ряд памятников выдающимся деятелям русской истории. Я вот участвовал в установке памятника в Выборге Апраксину, Ермолову в Орле, Владиславичу в Шлиссельбурге. Но были и другие памятники, и Невельскому на Дальнем Востоке, и так далее, и так далее. Вот это тоже, это очень правильная линия исторического просвещения, когда в городе ставится памятник, горожане знают, кому он и почему поставлен. Это тоже часть истории этого города и часть истории нашей страны.
И, наверное, Владимир Степанович, не надо нам забывать и о военно-патриотическом воспитании, которым, как я понимаю, призвано заниматься военно-историческое общество.
Да, оно также возникло в наши дни уже. Оно успешно работает. Перед ним еще, так сказать, кроме истории, общей истории, гражданской истории, перед этим обществом стоит задача просветить огромные массы наших сограждан в том, как Россия защищала с оружием в руках свои интересы, свою территорию, свой народ. Это приходилось делать на протяжении всех тысячи с лишним лет. Ну, таково наше положение в мире, что кто-то все время пытался у нас что-то где-то отобрать, отрезать. Крупнейший английский историк Тойнби, например, пишет, что пока длилась монгольское иго в России, западные страны отобрали у России ее территории близ Балтийского моря. И Тойнби говорит, поэтому России пришлось вернуться сюда заново. Ну, вы знаете, что и Иван Грозный этим занимался, и Петр Великий, и так далее, и так далее. Выходом к Прибалтике, выходом на берега Балтийского моря. Но и не только здесь, на Балтике, но и в других местах это было. Земля наша богата, и на нее всегда смотрели, так сказать, с вожделением некоторые соседи.
Ну и, конечно, Владимир Степанович, приятно осознавать, что на протяжении всей более чем тысячелетней истории государства российского мы на протяжении последних 400 лет никогда не воевали с Китаем.
Это замечательная особенность наших отношений с этой великой страной. Я хочу сказать, что в 17-м, 18-м и первой половине 19 веков и в Китае, и в России произошли вот те события, которые сблизили территориально две империи, два государства, два народа, две цивилизации. И в то же время как бы установили между ними вот то самое состояние, когда хороший сосед приятнее всяких любезностей. Я имею в виду, что в 17 веке Россия шагнула к берегам Тихого океана и стала великим евразийским государством и тихоокеанским государством. В том же веке Китай стал Маньчжурской империей, которая присоединила во время своего существования к Китаю те северные и западные области, из которых всегда Китаю исходила угроза. скажем, Джорджени завоевывали Сунский Китай, а родина Джорджени – это сегодняшние три северо-восточные провинции Китая, иначе Маньчжурия. Монголы завоевывали Китай, устанавливали там свое правление. Монголия также вошла в 17 веке, в конце 17 века, в состав Китая. Западная Монголия, ну, имеется в виду территория сегодняшнего Синьцзяна, а там было Киданьское государство, там были целый ряд кочевых племен, скажем, западные монголы, ойроты, которые воевали с Китаем. Эта территория также во второй половине 18 века вошла в состав Китая, а в 1882 году была объявлена как провинция Синьцзян, новая граница. Вот так сблизились территории двух государств. Да, Россия присоединила ряд среднеазиатских народов, взяла их под свою высокую руку. Да, мы стали азиатской страной, может быть, даже в большей мере по территории, чем европейской. Но это дало основание к тому, что не было причин ни у Китая, ни у России что-то отбирать у соседа. Вот в чем. Мы дипломатическими методами, подписывая договорные акты, установили, я уже говорил об этом, самую протяженную в мире границу. Поэтому мы и сохраняли добрые дипломатические отношения. И вот эта традиция, которая сложилась тогда на протяжении этих сотен лет, она продолжилась и сегодня, как мы видим. И у нас сегодня действительно Китай среди наших соседей – это та страна, с которой мы взаимодействуем по самому широкому спектру различных направлений. И экономика, и наука, и политическое взаимодействие, и в Организации Объединенных Наций, и в других организациях. Это все дает нам возможность каждой из сторон тверже стоять на ногах, тверже говорить с другими соседями, которые, может быть, чего-то еще не понимают в наших действиях. Ну, вот я думаю, что это очень важный момент, который должен быть включен в наше историческое образование и воспитание. Наш народ должен знать. Вот на днях одна молодая журналистка, беседуя с американским конгрессменом или миллиардером каким-то по телевидению, ну, ведет беседу обычную, а он говорит: да, вот, говорит, тут Сибирь, Восточную Сибирь вы собираетесь развивать. А ведь это когда-то была китайская земля, еще до того, как мы с вами родились. Этот выпад гнусный, я бы так сказал, остался без ответа. Потому что исторически никогда ни Восточная Сибирь, ни наши дальневосточные территории не входили в состав китайского государства. Вот в чем дело. Понимаете как? Вот фальсификаторы бывают самых разных направлений, национальностей, в разных костюмах ходят, но гадость сделать. Вот приехал он, берут у него интервью, и он тут же вам подбрасывает такую дохлую кошку. Вот так.
Да, и подбрасывает ее в надежде посеять в обывательских умах сомнения в исконности этих земель.
Да, да.
А с другой стороны, подстрекая какие-то другие соседние страны, быть может, предъявлять территориальные претензии.
Ну, слава богу, у нас с Китаем подписан договор 2001 года, в котором 6-я статья гласит, что стороны не имеют территориальных претензий друг к другу. Все. Граница на замке, граница закрыта. Я думаю, что и китайскому народу есть чем заниматься у себя дома, и нам есть чем заниматься у себя дома, чтобы не выдвигать никакие претензии на чьи там какие-то соседние земли, куски и так далее, и так далее. Надо в первую очередь каждому народу так обустраивать свою жизнь, свою территорию, чтобы ему незачем было куда-то обращать взоры на соседние. Ну, нет, хуже, чем когда где-то в садовом товариществе или на крестьянской меже начинают предъявлять друг другу какие-то вот по территории претензии. Это всегда кончается дракой. Нет, стройте свой дом, обживайте его, гордитесь им и знайте его историю. Как ваши деды, прадеды, прапрапрадеды защищали свою землю, как они боролись за то, чтобы наше государство поднималось, стояло высоко. Ведь когда Европа признала Россию равным? После Полтавской битвы английская королева прислала Петру Великому письмо, что теперь вы одна из европейских великих держав. Я говорю о военной истории. Военную историю надо знать на зубок. Меня спрашивает один мой ученик в Киеве. Ну, это было несколько лет тому назад, давно. Тут, говорит, к нам шведский король приезжал. Зачем ты в Полтаву поехал? Я говорю, милый мой, ты что, не знаешь, что под Полтавой стоит монумент шведам, попавшим под Полтавой в Полтавской битве? И он сохраняется. Сначала его охраняли наши монахи из соседнего монастыря, этот монумент. Но потом шведское правительство взяло на себя все заботы. Это огромная бронзовая такая композиция. Меня поразило то, что даже киевлянин не знал, зачем шведский король едет в Полтаву. Понимаете, вот это говорит о историческом воспитании, историческом образовании. Мой собеседник в Киеве защитил докторскую диссертацию. Ну, он занимается другими проблемами, правда, но собственную эту историю надо знать все-таки на зубок, начиная с древности. Вот еще приведу один пример. В китайской истории много полководцев, разных полководцев. Был период такой в начале первого тысячелетия, когда шла война за общекитайский трон. Это долгая борьба была. И там был один очень известный полководец вот в этот период. Чжу Гэлян его звали. Он прославился еще тем, что усмирил дикие народы, жившие на юге в горах. А как он их усмирил? Он пришел туда с армией. И вождя этих народов был очень такой известный вождь, воинственный, удачливый. Чжу Гэлян был стратагемщик. Поэтому он этого вождя 10 раз разбил и брал в плен. И на 10-й раз тот сказал: «Все, ты победил, я понимаю». И Чжу Гэлян говорит своим генералам: «Ну, теперь мы уходим». Генералы говорят: «Как? Мы тут 3 года сражались, мы их покорили. А если, говорит, наша армия здесь останется, то они будут продолжать с нами драться и освобождать свою землю от нас. А если мы уйдем и доверим ему руководство, то они будут мирными соседями нашими». О, мудрость какая! Так вот, лет 5-7 тому назад в провинции Сычуань я шел по столичному городу этой провинции. Ну, я так иду, о своем размышляю. Сзади идут 2 китайских человека, средних лет мужчины. Они о чем-то разговаривают, и вдруг я слышу фразу. Один другому говорит: «Да, но ведь еще Чжу Гэлян говорил, что вот так-то, так-то и так-то». Они знают его изречения, которые были 1000 с лишним лет тому назад. Вот знание собственной истории. Не знаю, это какие-то 2 горожанина. Понимаете? Я говорю, я был бы счастлив, если бы, идя по улицам Петербурга, Москвы, Пензы, я не знаю, любого города, я услышал, как 2 молодых человека там о чем-то заспорили, один другому говорит: «Ну что же, не в силе Бог, а в правде, как говорил наш великий святой Александр Невский». Вот так надо знать свою историю в выражениях, в настроении умов, в том, что происходило сотни тысяч лет тому назад. Это надо знать на зубок. Это наше духовное богатство.
Владимир Степанович, в начале нашего разговора вы упомянули о том, что американцев, вне зависимости от цвета кожи, вне зависимости от того, какой из европейских или азиатских, или даже африканских наций принадлежали их предки, настраивают на то, что они один народ. А в Китайской Народной Республике такая же линия воспитания,
да,
широких народных масс?
Да, да, такая же линия воспитания, что все граждане Поднебесной, все граждане Китая – это единое целое, вот я бы так сказал. И когда, скажем, монголы завоевали Китай или манжуры завоевали Китай, то по нынешней историографии считается, что это одна из национальностей Китая завоевала трон. Другая национальность Китая завоевала трон. Но в основном на то они были представители ханьской национальности. Вот так. Так что вот все вот эти национальности, ну, я бы так сказал, может быть, национальные меньшинства даже по отношению к китайцам, но они сведены все в единую китайскую нацию. Не по этническому, не по физическому признаку, а по признаку политическому, государственному. И это, конечно, неоспоримая сегодня такая вот формула, такое мотто для всех китайских людей. И еще хочу отметить одну особенность китайской историографии и китайского подхода к собственной истории. В китайском представлении и в китайских исторических хрониках, начните вы с хроник Сыма Цяня, который начал писать историю еще до нашего тысячелетия, я имею в виду первое тысячелетие, конечно, потому что я родился в первом тысячелетии, я говорю, наше. Вот. Нет более тяжкого преступления, чем раскол Родины, чем какие-то территориальные уступки кому-то, оторвать какую-то часть от Китая. Каралось, знаете как? Этому положил начало один из полководцев, Ань Лушань такой был, который поднял восстание против императора. Оно было не совсем удачным, он пытался как-то обособиться, что ли, вот ту территорию, которую он контролировал. Так вот, был издан указ, что уничтожается весь род до седьмого колена, если кто-то пытается учинить раскол Родины, отдать какую-то часть неизвестно кому или обособиться. И это до сегодняшнего дня. Если кто-то думает, что, скажем, острова Дяо-Юйдао, рыбацкие острова, которые Япония пытается своими обозначить, ей кто-то уступит, это безнадежные попытки, потому что это китайская территория, она исторически была китайской территорией, и никогда Китай не уступит никакие свои исторические территории никому.
Владимир Степанович, вот вы сейчас поделились этой поучительнейшей информацией о том, что китайский народ готов карать до седьмого колена потомков тех, кто попытается уменьшить территорию его родины. И я подумал, что и Михаил Сергеевич Горбачев со своими родственниками, и потомки Бориса Николаевича Ельцина должны Бога благодарить, что они родились не в Китае, потому что за те геополитические преступления, которые совершили эти деятели Центрального комитета КПСС, в Китае над всеми их потомками нависла бы угроза смертной казни. Потому что мы же помним, какой рождественский подарок Михаил Сергеевич Горбачев преподнес западному миру 25 декабря 1991 года, когда вместо того, чтобы защищать Советский Союз, санкционировал его разрушение.
Дорогие соотечественники, сограждане, в силу сложившейся ситуации с образованием Содружества независимых государств, я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Принимаю это решение по принципиальным соображениям. Я твердо выступал за самостоятельность, независимость народов, за суверенитет республик.
И вот за такие слова, в отличие от Китая, у нас не то что потомков, но и самих разрушителей страны никто не преследует.
Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства, с чем я не могу согласиться. И после Алматинской встречи, и принятых там решений, моя позиция на этот счет не изменилась. Кроме того, убежден, что решения подобного масштаба должны были бы приниматься на основе народного волеизъявления. Тем не менее, я буду делать все, что в моих возможностях, чтобы соглашения, которые там подписаны, привели к реальному согласию в обществе, облегчили бы выход из кризиса и процесс реформ. Выступая перед вами последний раз в качестве президента СССР, считаю нужным высказать свою оценку пройденного с 1985 года пути. Тем более, что на этот счет немало противоречивых, поверхностных и субъективных суждений. Судьба так распорядилась, что когда я оказался во главе государства, уже было ясно, что со страной неладно. Всего много: земли, нефти и газа, других природных богатств. Да и умом и талантами Бог не обидел. А живем куда хуже, чем в развитых странах. Все больше отстаем от них. Причина была уже видна. Общество задыхалось в тисках командно-бюрократической системы. Обреченное обслуживать идеологию и нести страшное бремя гонки вооружений, оно на пределе возможного. Все попытки частичных реформ, а их было немало, терпели неудачу одна за другой. Страна теряла перспективу. Так дальше жить было нельзя. Надо было кардинально все менять. Вот почему я ни разу не пожалел, что не воспользовался должностью генерального секретаря только для того, чтобы поцарствовать несколько лет. Считал бы это безответственным и аморальным. Я понимал, что начинать реформы такого масштаба и в таком обществе, как наше, труднейшее и даже рискованное дело. Ну и сегодня я убежден в исторической правоте демократических реформ, которые начаты весной 1985 года. Процесс обновления страны и коренных перемен в мировом сообществе оказался куда более сложным, чем можно было предположить. Однако то, что сделано, должно быть оценено по достоинству.
Вот видите, хотел 25 декабря 1991 года Михаил Сергеевич Горбачев, чтобы мы по достоинству оценили и распад мировой социалистической системы, то есть уничтожение оборонительной системы государств Варшавского договора, чтобы по достоинству оценили и распад Советского Союза, который он нам организовал. В общем, призывал к самой благосклонной оценке его рокового правления.
Ну, это дело, как вам сказать, исторического, что ли, подхода к своей стране. Мы, конечно, утратили огромную часть нашего государства без войны. Слава Богу, что без войны. Но я не думаю, что эти потери невозвратимы. Что эти потери невозвратимы. Да, та территория, которая сегодня принадлежит нам, всем народам, которые входят в состав Российской Федерации, она вполне достаточна для длительного существования на ней вот этих народов. Она обеспечена и природными ресурсами, и прочим, и прочим, и прочим. Но хочу обратить внимание еще на одну особенность надвигающейся эпохи. Это проблемы питьевой воды. Россия – самая богатая в мире страна по воде, по пресной воде, по своим рекам и озерам. И уже кое-где за рубежом говорится, что Россия не имеет права так много иметь вот этой пресной воды. Она должна делиться с другими. Вы понимаете как? Когда нефть кончится, все кончится, питьевая вода будет тем самым, за что могут начаться драки и войны. Вот нам это тоже надо учитывать, чем мы владеем. Золото, это все барахло. Без питьевой воды ни туды и ни сюды, как пелось в песне. Вот это нам тоже надо учитывать и беречь наши водоемы, нашу экологию, наши леса, поля и все прочее, прочее, потому что вода и воздух зависят от нас самих, какого они качества в нашей стране.
Владимир Степанович, большое спасибо за то, что вы в студии Петербургского исторического клуба поддержали такой острый и, в общем-то, нелицеприятный разговор, касающийся современного положения в мире, но я хотел бы сейчас вернуться к пятому тому Кастальского ключа китаеведа и задать вам несколько вопросов, связанных с Иваном Петлиным, потому что первая работа, которая вошла в пятый том, называется «Новые документы о поездке в Китай Ивана Петлина», а затем уже достаточно объемное сочинение, опубликованное в этом томе, называется «Миссия Ивана Петлина, 1618-1619 годы». Несколько слов о герое вашего исследования.
Вы знаете, этот герой моего исследования действительно очень интересный человек. Это был человек, который немножко знал иностранные языки. Он владел, очевидно, монгольским языком. Поэтому, когда в начале 17 века английская московская компания в лице своего представителя в Москве Джона Мерика наседала на русское правительство, требуя или добиваясь пропуска в Китай через территорию русского государства. Дело в том, что на некоторых европейских картах река Обь обозначалась вытекающей из Китао-Лаго, из Китайского озера. И думали, что можно по Оби добраться до Китая. Английские торговцы, ну, там была конкуренция очень сильная и у голландцев, там, и у испанцев, и так далее. Ну, вот, английские торговцы хотели прорваться туда. Русское правительство решило само все-таки взять в свои руки поиски путей в Китай. Это началось еще при Иване Грозном, но тогда не было удачи. А здесь вот было дано указание из Москвы Тобольскому князю, воеводе Куракину, чтобы он направил миссию в Китай. И он направил. Ну, их было точно неизвестно, около 10 человек. У главе стоял вот Иван Петлин. Как мы потом уже выясняем, он, очевидно, бывал и в Москве даже. Почему? Сейчас объясню. Сложилась удачная довольно ситуация в монгольских степях. С монгольскими ханами Западной Монголии были установлены дружественные отношения, некоторые даже жертвовали русскому царю, то есть приняли его подданство. Ну так, формально хотя бы. И сказали, что мы готовы проводить ваших посланников до Китая. О Китае не было никаких представлений в русском государстве, поэтому поехал туда группа казаков, они выехали из Томска в начале 1618 года, и через полгода, 1 сентября того же года, они прибыли в Пекин. Они ехали через Западную Монголию, потом вдоль Великой Китайской стены, которую они называют в своем описании этого путешествия «Китайский Крым». Что такое «Китайский Крым»? Где Крым, где имение, где наводнение? Хэрэм, монгольское слово, означает «стена». Значит, по слуху, Хэрэм ближе всего попал на Крым. И записали как «Китайский Крым». Доехали до города Джанзякоу, ныне он называется. В монгольские времена он назывался Калган. И через ворота в стене проехали в Пекин. Но меня что поражает вот в этом описании? В отличие от каких-то, очевидно, других народов, они не упали в обморок от восторга. Ах, какой город Пекин, какой здесь императорский дворец и так далее. Да, а башни императорского дворца так же высоки, как московского Кремля. Вот те на. Сравнили. Пошли на базар. А на базаре чем торгуют? И редька, и репа, и чеснок, и лук, и другие овощи, которые у нас есть. Первое, что на них произвело впечатление, это подобие двух цивилизаций. У нас есть и у них есть. У них башни, у нас. Вот это вот, понимаете? Вот это очень интересно. Они не были сражены тысячелетней китайской цивилизацией. Да, у них такой уклад. И у нас уже есть добрый уклад. Мы знаем все правила поведения и все. Более того, они были приняты в той палате, которая занималась приемом иностранцев. И чиновник этой палаты говорит: вы что-то привезли нашему императору? У нас такой обычай, что все привозят что-нибудь. Сейчас объясню, почему это. Казаки были очень неглупые ребята. Они говорят: нет, мы от нашего царя пока ничего не привезли, потому что нас посылал из порубежного города воевода Куракин. А вот следующее посольство приедет официальное, оно обязательно привезет. Ага, ну хорошо. Тогда вот вам грамота от императора. И вот последний минский император Ваньли написал русскому царю: присылай своих, чтобы приезжали в наше царство торговать и вести добрые отношения. Такую грамоту они привезли. Мало того, они составили описание пути. Первые в мире составили описание пути через Сибирь и Монголию в Китай из европейской части России. А ведь в Европе тогда считалось, что Восточная Сибирь – это какая-то тьму-таракань, населенная пёсьеголовцами. И это на картах отражалось. То есть вот это было одно из великих географических открытий, которые совершали русские в это время. Вот почему было интересно.
Владимир Степанович, вот вы сказали о том, что Сибирь населена пёсьеголовцами. Я сразу представил египетского бога Анубиса с головой шакала на человеческом теле. И, конечно, только дивишься тому, как представляли себе европейцы сибиряков в то далекое время.
Да, ну вот такие карты издавались, и их надо было как-то опровергнуть. Но, к сожалению, наш великий историк Карамзин, когда писал свою историю государства российского, он не обнаружил оригинальные документы о поездке Петлина, а пользовался хронографами. В хронографах, ну, вы знаете, переписчики много иногда ошибались, путали. И, в общем, он решил, что эта первая поездка была во время Ивана Грозного, что это он посылал и так далее. Это была смещена дата. Но уже в начале XIX века историки нашли документы и восстановили вот эту дату и приоритет поездки Ивана Петлина. Мне посчастливилось, я еще мальчишка, как говорится, был. Вот моя первая публикация – это новые документы о поездке в Китай Ивана Петлина. Я не в китайском фонде, а в монгольском фонде нашел его отписки, просьба царю. Значит, мы вот ехали столько голод и нужду терпели, и в пост оскоромились, мясо ели там и все. И дай нам хоть сколько-то там, ну, возмести убытки, потому что обносились и прочее, прочее. И были выданы им там деньги на кафтан, потом было положено жалование клали не столько деньги, столько такой-то крупы, столько ему полагается, такой-то столько, ну и так далее. И вот я обнаружил эти документы, которые до того времени не были известны. В 58 году, когда вышел первый номер журнала «Советское китаеведение», вот моя статья, первая статья была там опубликована на эту тему.
Владимир Степанович, а вот интересно, послание китайского императора русскому государю, по всей видимости, Михаилу Федоровичу,
да,
оно сохранилось в оригинале?
Вот этот кусок его есть в архиве, но это не оригинал. К сожалению, у нас тогда не было знатоков китайского языка, и оно было переведено с монгольского, поскольку языковый барьер преодолевался как? Петлин знал монгольский язык немножко. Нас сопровождали туда, нашу миссию, монгольские ламы. А ламы – это образованные люди. Они привезли туда и помогали в переводе. И они перевели, протолмачили вот эту грамоту. Так ее записали, и так она сохранилась в нашем архиве.
Но я хочу дальше углубиться в содержание пятого тома «Кастальского ключа китаеведа». И, открыв его на 76-й странице, нахожу работу с интригующим названием «Разбойный корабль на Амуре» к вопросу об открытии Татарского пролива. Не могли бы вы сказать для наших радиослушателей несколько слов об этом разбойном корабле?
Дело в том, что когда вот по Оби искали путь в Китай, то и Петлину было сказано узнать насчет реки Оби. Но когда они в Пекине начали спрашивать, где тут у вас река Обь, там не знали. Но встретили одного, очевидно, бурята. Да, там, в Пекине. Ну, или монгол, трудно сказать, близко. Куштак его звали. Значит, его спросили. Он говорит, ну, так, вашей Оби я, говорит, точно не знаю, но у нас есть вот река, по описанию это Амур. Она течет, и на ней мы видели судно большое, неизвестно откуда пришедшее. А она, говорит, эта река впала еще в другую реку. И вот так, когда начинаешь анализировать, в реку Черную, он сказал, что такое Черная река, неизвестно. А если вы берете старые карты и старые описания, то там, значит, вот Охотское море, Желтое море, Японское море названы другими именами, не современными вот этими, которые сегодня есть. И вот получается, что он имел в виду не более не менее, как Татарский пролив, что, значит, речь шла об Амуре, который впадает в Татарский пролив. Вот это известие тоже было привезено еще Петлиным. Его не сразу поняли. И Невельской заново открыл Татарский пролив, хотя в наших документах он был уже описан, по крайней мере, вот так. Этому посвящена вот эта вот как раз работа.
Получается некий аналог тому, что произошло с Америкой. Америго Веспуччи открывал Америку второй раз, потому что открывший ее Колумб полагал, что он добрался до Индии.
До Индии, да, да. А что касается разбойного корабля, разбойный в данном случае – это не разбойничий, а разбитый. Дело в том, что действительно наши казаки, когда пришли на Амур, это уже середина 17 века, и местные сообщили, что здесь был корабль европейский, который сел на мель. Откуда он пришел, что это такое было, неизвестно. То же самое они сообщили нашему первому официальному послу удачному в Китай, в Цинскую империю, Спафарию. И Спафарий записал об этом, что был какой-то корабль на Амуре. Ну, я проверял, есть специальные, между прочим, как это назвать, не хроники, а указатели кораблекрушений за всю историю мореходства. К сожалению, вот в этих указателях нет никакого упоминания о том, что какой-то из европейских кораблей добрался до вот этих широт Восточной Азии и вошел в Амур. Но вообще что-то было.
Владимир Степанович, вот вы упомянули сейчас имя Спафария. И коли так, разрешите, задам вам вопрос по поводу Николая Гавриловича Спафария, который жил в 17-м, ну и в самом начале 18 века.
Это был очень интересный человек. Это плод европейского просвещения. Он был грек. Он был грек, служил валашскому, то есть молдавскому государю, или господарю, как тогда говорили. Объездил пол Европы, то есть был и в Стокгольме, и в Париже. Латынью тогда
владели все образованные люди.
Все образованные люди, это был язык международного общения. Он владел свободно. Но так получилось, что он перешел на службу московскому государю, потому что, ну, участвовал в заговоре против своего сюзерена там. Неудачно ему пришлось перейти в русское подданство. Но он был православный грек. Он прожил долгую жизнь, и имя его было выгравировано на Спасских воротах Московского Кремля. Почему? Потому что он возглавил первую большую миссию, удачную миссию в Китай. Это были середина 70-х годов 17 века. Он прибыл туда, он был искусный дипломат. Он вел переговоры с маньчжурскими уже чиновниками, тоже хорошо владевшими дипломатическим искусством китайским. Ну, его принял император. Император Канси, молодой император был. Это было интересное посольство. Ну, они разгуливали по Пекину. Китайские художники пытались зарисовать портреты членов посольства создать. Император Канси попросил, чтобы казаки показали свое умение скакать на лошадях и стрелять из огнестрельного оружия. Попросил, чтобы показали, как плавают. Ну, сплавали. Дело в том, что в основном китайское население плавать не умело. А Канси неспроста всем этим интересовался. Дело в том, что маньчжуры были, как вам сказать, встревожены появлением русских на море. Поэтому Канси задумывал какую-то операцию по вытеснению русских с Амура. Поэтому он и хотел узнать, как они скачут на лошадях, как они стреляют, как они плавают, ну и так далее, и так далее. Но не в этом дело. Спафарий был крупной личностью сам по себе. И иезуиты, которые были в это время в фаворе у цинских императоров, с ним подружились настолько, насколько они могли с кем-либо подружиться. Фердинанд Вербист был такой, один из крупных ученых 17 века. Он основал в Пекине обсерваторию, которую сегодня вы можете видеть на одной из сохранившихся городских башен, бывшие городские башни. Вот обсерватория спасла башню. Кстати, такая пикантная подробность. Во время подавления восстания Ихатуани, боксерского восстания, немецкие войска, которые император Вильгельм отправил в Китай, идите, и чтобы в течение 100 лет ни один китаец не посмел косо взглянуть на немца или на европейца. Такое стало указание. Пошутил. Так вот, они вывезли эту обсерваторию к себе. И по Версальскому договору Китаю ничего не досталось, кроме того, что он вернул себе вот эту обсерваторию Вербиста, украденную этими самыми немцами во время оккупации Пекина в 900-м году, в 901-м.
Вопрос такой, какая работа, да, вот в этом томе для вас самая дорогая, самая любимая?
Вы знаете, как дети, как пальцы на руке, они все любимые. И все эти работы вошли вот в этот том, потому что я тщательно отбирал для этого тома. Ведь что-то осталось еще и не опубликовано, я вам честно скажу. Поэтому здесь, ну, может быть, вот первая работа, которая вот меня вывела в люди, как говорится, дала мне имя, вот такое открытие, новые документы Петлина, интересно. Есть, ну, другие работы, не менее, может быть, интересные. Это скорее судить читателям, чем мне. Я всех их люблю в равной степени, как и все, что включено в этот семитомник.
Тогда разрешите задам вам вопрос по одной работе, само название которой меня заинтриговало. «Русская печать в Китае». Когда впервые в Китае начали печатать что бы то ни было на русском языке?
Хороший очень вопрос. Это одному итальянскому коллеге, у него был юбилей 70-летия, я вот эту работу посвятил в его сборник, ну, на английском языке. Значит, русская печать в Китае. Волны эмиграции в Китай начались в конце 19-го, начале 20-го века. Но до этого уже в Китае работала пекинская духовная миссия. Пекинская духовная миссия имела свое издательство и издавала научную литературу о Китае, кроме духовной литературы. Но я имел в виду русская печать. Это научная литература, это газеты, это журналы и так далее. Так вот, первая волна русских пришла со строительством китайской восточной железной дороги, КВЖД, и города Харбина. Харбин был построен русскими на русские деньги. Землю привозили даже из России, чтобы вот насыпать. Ну, там единственная была ошибка у русского банка, который приобретал там многие здания, что они приобретали здания без земли, на которой стоит это здание. Им впоследствии предъявили иск на эти земли, и банк вынужден был перестать действовать, как русско-китайский банк, а стал русско-азиатский банк. Но это другая история. Значит, вот когда строили Харбин, это огромное количество русских людей приехало туда. Рабочие, инженеры, путейцы, ученые. Вот это первая волна. Вторая волна. Вскоре же началась революция. Интеллигенция и обеспеченная публика из сибирских городов, в основном из Приморья, из Владивостока, отсюда, хлынула в Китай. Вот Владивостокский университет, Владивостокский институт восточных языков там был открыт. Оттуда профессура переехала. Ну что, они начали издавать свои газеты, свои журналы. Много очень интересных кстати, было сделано там публикацией. Я вот вспоминаю, у нас даже в синологической библиотеке есть фонд вот этих изданий, я им тоже пользовался, хотя смотрел и в Китае эти, в Пекинской библиотеке, и в других эти издания. В 20-е годы, наверное, во второй половине 20-х годов, профессор Чебурковский, если мне память не изменяет, он был из Владивостокского университета, написал блестящую статью о фашизме в Италии. И вообще о фашизме. Что такое фашизм? Насколько я понимаю, это была одна из первых в мире статей о фашизме. Вот русский человек, русский профессор проанализировал и очень точно, я не скажу, что по-марксистски, но научно показал, что такое фашизм. К сожалению, даже потом этими идеями увлеклись и некоторые молодые эмигранты русские. Но это отдельный сюжет. Так что вот русская печать начала развиваться в первую волну, во вторую волну. Третья волна, когда уже было совсем поражение белого движения, когда Колчаковская армия прибыла туда, прибыла в Шанхай. Ну, сейчас должна скоро выйти одна книга, которую я вам подарю. Там есть мое предисловие, и моя ученица ее подготовила. Не буду открывать секреты раньше времени. Хорошо? Она посвящена как раз этим вещам. Вам будет интересно.
Ну что ж, Владимир Степанович, буду благодарен, конечно, если вы подарите мне эту книгу. Ну, а если вы как-нибудь приедете в Санкт-Петербург и привезете свою ученицу, то мы с радостью запишем ваш диалог в студии Петербургского исторического клуба.
О, спасибо за приглашение. Ученица бывает в Питере. У нее много друзей и знакомых здесь. Вот она сейчас докторскую завершает. А помимо докторской, еще и монографию сделала очень интересную по фонду «Русский мир». Ну, я говорю, пока что молчу, потому что она вот-вот должна пойти в печать, и, очевидно, будет тоже печататься в Петербурге. Там увидим, ладно?
Хорошо. В любом случае, Владимир Степанович, для нас огромная радость то, что вы находите время бывать в Санкт-Петербургском доме радио, ну, а мы благодаря этому удаляемся от греха европоцентризма, который, к сожалению, очень сильно деформирует наше представление о современном мире. Мир – это не только Европа, мир – это не только Соединенные Штаты Америки. Об этом надо помнить всем, кто увлекается историей. Более того, ведь, очевидно, недалек тот день, когда каждый четвертый человек на нашей планете будет китайцем. Такой демографический прогноз оправдан?
Не берусь судить на эту тему. Всяко может быть. Но я хочу вас поблагодарить за приглашение участвовать в работе Петербургского исторического клуба. Для меня это один из способов выражения моего уважения и любви к Петербургу как к городу и к его жителям. Спасибо за внимание.
Время пребывания в эфире Петербургского исторического клуба подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня прозвучала пятая передача по семитомному собранию сочинений академика Российской академии наук Владимира Степановича Мясникова «Кастальский ключ китаеведа». Ну а подготовил эту передачу к эфиру, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, профессор Андрей Леонидович Воссоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждаем с академиком Владимиром Степановичем Мясниковым, пишите нам, как всегда, по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго.
Всего доброго.